Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Израиль вновь атакует позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. В Ингушетии угрозы теракта. Совершено нападение на депутата Госдумы, участника форума «Другая Россия» Сергея Глазева. Израиль вновь атакует позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. Авиаудар нанесен по мосту в городе Дамур к югу от Бейрута. Бейрута рассказывает корреспондент Радио Свободы в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Шиитская радикальная группировка Хизболла, базирующаяся в Ливане, предложила вернуть двух израильских солдат, захваченных на северной границе Израиля, а также похищенного ранее палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита в обмен на освобождение палестинских и ливанских заключенных из израильских тюрем. Армия подтвердила, что в ходе атаки боевиков с южной территории Ливана пропал без вести солдат срочной службы и один резервист. Был найден их патрульный джип, подбитый из гранатомета, и пятна крови на месте инцидента. Сразу после этого израильский спецназ начал погоню на сопредельной территории, а ВВС с целью затруднения перемещения заложников вглубь страны разрушили два моста на территории Ливана. Авиация также атаковала позиции Хизбаллы на юге Ливана. По сообщению ливанских властей, в результате налета погибли двое гражданских. Сообщается также, что военные корабли Израиля вошли в территориальные воды Ливана. Министр обороны Амир Перец возложил ответственность за нападение на правительство Ливана и потребовал немедленного освобождения похищенных военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Как сообщили израильские военные, в ночь на четверг в бою погиб еще один солдат. Общие потери Израиля составляют 8 человек убитыми. Сообщается также о гибели боевика Хезболлах и двух мирных ливанцев. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Зданию и соседним домам нанесен значительный ущерб. По сообщениям, ранены по меньшей мере 10 человек. Израильские военные подтвердили факт бомбардировки, отметив, что МИД автономии руководит экстремистская группировка «Хамас». В результате израильских авиаударов и артобстрелов в Газе в среду были убиты не менее 23 палестинцев. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Как сообщили Интерфаксу представители МВД республики, во всех городских и районных отделах внутренних дел введен план «Крепость». Гарнизоны милиции переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, как ранее жизненно важных объектов, административных зданий и больниц привлечены военнослужащие внутренних войск МВД. В Буйнакске в результате спецоперации, по предварительным данным, убиты два боевика, один милиционер ранен. Подразделения МВД в течение нескольких часов штурмовали квартиру в доме на улице Орджоникидзе. Не исключено, что боевиков было трое.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге проходит второй всероссийский социальный форум. В его работе принимают участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент Радио Свободы сообщает о задержании нескольких участников форума, активистов правозащитных и общественных организаций из Саратова, Самары, Омска, Калининграда. Под стражу взяты также три антиглобалиста из Германии и Швейцарии, говорит активист движения «Сеть против Большой Восьмерки» Максим Буткевич.
Мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры, это 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита. Здесь мы имеем дело с компанией, организованной на государственном уровне.
Сказал Максим Буткевич. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазева совершено нападение. Он не смог участвовать в форуме «Другая Россия», завершившемся в среду. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщил пресс-секретарь Сергея Глазева Сергей Ткачук, нападение на депутата произошло на одном из железнодорожных переездов в районе города Климовск. Об этом ему рассказал сам депутат в телефонном разговоре, что неизвестные ударили его по голове и подозревается сотрясение мозга.
Это произошло, но очень кратко, мне все сказать. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедем. Я не знаю, где он конкретно сейчас находится, в связи просто с ним сейчас просто нет. Глазев сказал, что соответствующие органы на месте там должны разбираться.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение СПС, с закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Эта же тема станет центральной на последующих трех заседаниях Совета, которые состоятся в Москве, Петербурге и Астрахани. Осенью СПС планирует провести съезд.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы.
Сказал министр иностранных дел России. Иран так и не дал ответа на последнее международное предложение по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Суд США признал боснийского серба, иммигранта Марка Боскича, виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребнице в 1995 году. Как сообщил прокурор, Боскич признался, что был лично причастен к убийству 1200 человек. Боскичу грозит лишение свободы сроком до 10 лет и, возможно, депортация. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 13 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 32 градуса. В Москве облачно небольшой дождь, 31 градус выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 13 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 28 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Свердловское региональное отделение Российской партии «Жизни» считает, что предложенный местной ячейкой «Единой России» меморандум о недопущении криминала во власть направлен исключительно против лидеров и союзников партии «Жизни» на выборах в Свердловскую областную думу. В ответ партия «Жизни» призывает участников предвыборной гонки подписать соглашение о недопустимости использования административного ресурса на региональных выборах. Подробнее об этом через несколько минут. А пока к другим темам. Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с основными темами «Большой восьмерки», планируют обсудить на встрече президенты стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для вступления во Всемирную торговую организацию России сегодня не хватает только голоса Соединенных Штатов. Экономическая формула для вступления в ВТО уже найдена. Каждая из двух сторон делает друг для друга две уступки. Россия снимает с 7-летним переходным периодом все ограничения доступа на страховой рынок зарубежного капитала и сокращает требования по возможной государственной поддержке агропромышленного производства. В свою очередь США сняли требования об открытии в России филиалов зарубежных банков и согласились растянуть по времени работу по защите интеллектуальной собственности в России, не требуя принятия немедленных мер. После данных обязательств и выступления Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка» вступление в ВТО выглядит более чем реально, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сейчас, после довольно жесткого заявления Путина о том, что если нас не примут в ВТО, то мы откажемся выполнять обязательства, уже ранее взятые на себя в рамках переговоров в ВТО, в этих условиях вероятность того, что нас в ВТО примут, существенно повысилась. Более того, американцы увидели, что дальнейший торг может привести просто к срыву уже достигнутых ими побед. Кроме того, нефтедоллары делают Россию значительно более стратегически влиятельной, чем еще совсем недавно, и американцы понимают, что придется идти на какие-то уступки. И они с огромным удовольствием пойдут на уступки в части предоставления России, присоединения России к ВТО, потому что это та уступка, которая на самом деле значительно более выгодна США, чем России. Якобы по форме уступая нам, они на самом деле очень сильно выигрывают сами.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты прав возникают, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки. Это будет действительно целый блок, который будет тоже призван защищать права авторов в уголовном порядке. Соответственно, ну, это уже наиболее тяжкие нарушения.
Говорил Павел Крашенинников. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан: осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию?
Другого не попадается, надо быстрее что-то купить, и что есть, то и берешь.
Да, я, конечно, против пиратской музыки, потому что, это не знаю, это унижает человека, который покупает такую музыку. Он оскорбляет тем самым ту группу или музыканта, которого он слушает. То есть музыкант не получает из этого денег.
Нет, не осуждаю. Сама иногда покупаю. Но не дешевле, и качество, в общем-то, меня устраивает. Я не думаю, что это оскорбление актеру. Если мне музыка нравится...
Мне без разницы. Ваше качество было и все. А как оно было произведено, или пиратским, или лицензионным, главное, чтобы качество было.
Я думаю, что в нашей стране пока все это возможно. Переход, наверное, в другую стадию жизни. Ведь не все так богатые, а люди хотят пользоваться, смотреть и так далее.
Само собой. Когда у нас телефон воруют, мы кричим, почему вас воровали. А если бы не покупали бы, не воровали бы. Наказывать надо не тех, кто продает, а тех, кто покупает, в принципе.
Я считаю, что это не преступление. Брать, допустим, даже если ситуация, то что человек кого-то убил, что-то украл. Это гораздо серьезнее, чем взять, купить пиратский диск или кассету. Тут, в принципе, ничего такого нет. Поэтому я не осуждаю никого.
Обсуждаю, потому что бизнес есть бизнес у людей, которые зарабатывают деньги честным трудом, а это не честный труд. Легкие деньги. Я не буду брать пиратские. Никогда.
Ну, я не могу осуждать таких людей, так как иногда сам покупаю только из-за цены. Я думаю, для многих людей это главный стимул. Покупать не хороший, качественный диск, там фильм, а вот пиратский. Ну, просто нужно организовать продажу так, чтобы было меньше пиратских вот этих продаж, и тогда и население будет меньше покупать их, и поэтому можно вот это явление постепенно устранить.
Ну, мне все равно. Я не могу либо осуждать, либо как-то приветствовать это. То есть такие люди, которые очень любят смотреть фильмы, например, покупают их по несколько штук. Но я не покупаю пиратскую продукцию. Просто принципиально.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, осуждают ли они тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Уже более 10 лет на Урале, как и по всей России, действует программа по обмену шприцев, напоминает российская газета «Урал». Специальные общественные организации предлагают наркоманам не применять уже использованный шприц, а бесплатно получить новый. Но вот что сказал изданию представитель окружного управления госнаркоконтроля Андрей Сергеев. Будем считать, что эти пункты просто занимаются пропагандой наркотиков. У нас есть своя программа по борьбе с наркоманией, и она должна приносить плоды. Как вы оцениваете их программу, спросили мы у журналиста Павла Филиппова.
Государство нас пытается убедить в том, что они хороши, они лучше, чем программы, скажем, частные. Но на самом деле это не так, и государство, видимо, не может, как показывает практика, достучаться до наркоманов. Тема, конечно, спорная с получением вот этих вот свежих шприцов новых, но практика разных стран мира показывает, что она действует.
Должна ли большая наука заниматься земными проблемами и нуждами, или нужно разрешить ей витать в небесах? Ответ на этот вопрос пытается найти уральский рабочий. Это важно, потому что от этого будет зависеть ход реформы академической науки. Мнения существуют разные, споры кипят жаркие между сторонниками чистой науки и прикладной. Сталкиваются не только идеи, но и материальные интересы. Ведь в управлении Академии наук находится земля, недвижимость. Академия ворочает огромными деньгами. На днях в Нижнем Тагиле открылась 5-я международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russian Expo Arms 2006. По мнению корреспондента уральской редакции «Коммерсанта», отсутствие министра обороны России Сергея Иванова не отразилось на приподнятом этом настроении высокопоставленных гостей, среди которых были руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин и начальник вооружения Вооруженных сил России Алексей Московский. Самым довольным из всех гостей выглядел губернатор Свердловской области Эдуард Россель, подметил корреспондент «Коммерсант». Свердловский военкомат не знает, куда пристроить призывников, пишет «Новая газета». Из Егоршина отправили по домам 45 новобранцев, годных к службе в армии. Получить комментарии начальников Свердловского военкомата изданию не удалось. Главный военком Александр Кудрявцев лег в госпиталь, а его заместитель ушел в отпуск. Получается, военные еще сами не разобрались, зачем им столько призывников и куда девать лишних, резюмирует издание. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь атакует позиции экстремистской группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация «Убить два боевика», ранен милиционер. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Суд США признал боснийского серба и иммигранта Марка Боскича виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребренице в 1995 году. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 13 июля – 26 рублей 86 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребренице. Есть ли исламистское подполье в Кабардино-Балкарии? И правозащитная литература. Кто издает, кто продает и кто читает. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей. Вы слушаете «Екатеринбургский час» утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Сегодня речь пойдет о предвыборной борьбе партии «Жизни» и «Единой России» на Урале и в качестве повода об одном из последних событий на этом фронте. Известный в России исполнитель в стиле шансон Александр Новиков решил поддержать российскую партию «Жизни» на выборах в Свердловскую областную думу. Политическое решение певца и продюсера пошло в ущерб его бизнесу, заявил на пресс-конференции сам Александр Новиков и обвинил в этом «Единую Россию». По словам Александра Новикова, неприятности в бизнесе начались после того, как он обнародовал свое решение помогать депутату Государственной Думы Евгению Ройзману, который также является лидером регионального отделения Российской партии «Жизни» и возглавляет ее список на выборах в Свердловскую областную думу.
Чиновники, которые состоят в политсовете «Единой России», вынудили мою студию покинуть здание, в котором она располагалась, путем поднятия аренды почти в 10 раз. Здание, оно находится в ведении одного из функционеров, который состоит в политсовете «Единой России», фирма «Серебряное кольцо», которому отдано в управление все памятники архитектуры. В одном из таких памятников располагалась студия, в которой я работаю.
Певец и признанный уральский авторитет Александр Новиков усматривает в происходящем также связь со своей недавней встречей с председателем России партии «Жизни» Сергеем Мироновым. Видимо, в рядах «Единой России» это расценили как факт моего вступления в партию и сразу же стали принимать меры, предполагает Новиков. По его мнению, главной мерой стало инициированное свердловскими единороссами подписание соглашения о противодействии проникновения криминала во власть.
Этот меморандум почему возник? Ни для кого не секрет. Значит, я судимый, но они не знают, что судимость моя, она не то что снята, а приговор отменен Верховным судом Российской Федерации. Я считаю незаконно осужденным. Что касаемо Евгения Ройзмана, так я понятия не имел даже, что он судимый. Это не имеет никакого значения к сегодняшним выборам. Человек может быть судимым в жизни, может оступиться, это же не навсегда. Существует закон, который регламентирует. Можно сегодня сидеть в следственном изоляторе и баллотироваться в депутаты или в президенты, это же никто не запрещает. Я когда прочитал этот меморандум, мне так было смешно, и я вспомнил одного милого дядю из руководства «Единой России», с которым мы сидели в соседних камерах. С ним-то что будут делать?
В региональном отделении «Единой России» понимают, что вопросы взаимоотношений человека с законом в правовом государстве законом и регламентируются. Единороссам ревизия рядов накануне областных выборов не понадобится, дает понять начальник отдела агитационной и пропагандистской работы региональной ячейки «Единой России» Денис Селезнев.
У нас, в принципе, когда анкеты заполняются, они уже проверяются, то есть на этапе вступления в партию.
Соглашение о противодействии проникновению криминала во власть подписали 9 партий, включая саму «Единую Россию». В ответ на ее антикриминальный меморандум у Свердловского отделения партии «Жизни» есть свой. Глава РПЖ в Свердловской области Евгений Ройзман обратился к лидерам всех политических партий в регионе с предложением подписать соглашение об отказе использовать административный ресурс во время предвыборной кампании. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург. И сегодня в екатеринбургской студии Радио Свобода Евгения Назарец, журналист Радио Свобода, а также Евгений Ройзман, депутат Госдумы Российской Федерации, лидер Свердловского отделения Российской партии «Жизни», глава ее регионального списка, и Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения Российской партии «Жизни». Доброе утро, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сначала мне все-таки интересно, что же со студией Александра Новикова?
Там произошло так.
Но она сейчас не работает.
Да нет, ему пришлось просто переехать. Но там суть-то заключается в следующем. Была одна аренда. Как только это попало в руки к «Единой России», аренда увеличилась для людей в 10 раз. И Александру выкатили эту аренду. Во-первых, ему стало просто обидно. Мы с ним разговаривали, он говорит, я их всегда поддерживал. Я, говорит, поддерживал губернатора. Я, говорит, ему помогал на выборах. Я ни разу за это не взял ни копейки. А мы-то видели, как он работает. Он-то трудяга, он все делает по-честному. Его-то не в чем упрекнуть. Он говорит, вдруг вот для них такая мелочь взяли, ну, выселили из студии. Представляете, что такое для музыканта его уровня перевести аппаратуру, все. Ну, просто вот нарушили весь процесс. И, конечно, он как оплеванный. Я его очень хорошо понимаю.
Ну, как оплеванный, это понятно. Но как бизнесмен, он возобновит работу в студии? Вы можете, может быть, ему кто-то помочь?
Жень, ну, если бы Новикова можно было сломать таким способом, поверь, его бы сломали 20 лет назад.
Дмитрий Уткин, вопрос. Как вы полагаете, это все-таки следствие того, что он обнародовал свои контакты с партией «Жизни» с Евгением Ройзманом?
Ну, безусловно, это абсолютно точно связано только с этим. Потому что буквально на следующий день это произошло. Вышел материал у нас в СМИ по поводу поддержки Евгения Ройзмана, партии «Жизни», где Александр Новиков прямо заявляет, что да, я, возможно, вступлю в ряды партии «Жизни» или буду ее поддерживать, буду ее сторонником. И это произошло сразу. Причем аренду ведь могли и раньше поднять. Это в ведении вот этих людей, ну, раньше находилась эта студия. И вот буквально сразу после его заявления это произошло. То есть в 10 раз подняли аренду, он вынужден искать другое помещение. У него 20 человек осталось без работы. И, ну, творческий процесс нарушен.
Ну, вот если логически рассуждать, если люди делают какое-либо действие, в данном случае поднимают аренду, оказывают административное давление на студию Александра Новикова, они рассчитывают на какой-то результат. Простите, никак не могу предположить, на какой результат рассчитывали в данном случае. Вступит в «Единую Россию», не вступит в «Партию жизни». Может, вы мне объясните?
Ну, понятно, что здесь, в общем-то, собрались люди не семи пядей во лбу. И они это наглядно всем продемонстрировали, особенно с этим своим меморандумом. Ну, хотите, ищите криминала в зеркало, посмотрите. Ну, потом, то, что они там заявили, что люди с криминальным прошлым. Главное, чтобы не было криминального будущего, потому что если сейчас посмотреть, кто сидит, мэры, губернаторы, там они целыми парламентами единороссы умудряются, местными парламентами просто садятся в тюрьму. Ну, и, в общем-то, им есть о чем задуматься.
Ну, Евгений правильно сказал, что люди недалекие. Вот это абсолютно правильно. Потому что, знаете, вот надо что-то сделать. А, как говорится, умственных возможностей сделать что-то не хватает. То есть вот нашли первое, что в голову пришло, что вот, а, да, точно, у него там студия, сейчас мы его там выселим, вот вроде.
Куча русских пословиц есть на эту тему, не будем приводить.
Причем это люди, которые с Новиковым, скорее всего, лично не общались и не знают их, его, что он за человек, и даже не подумали об этом, о том, какие последствия это может быть. Вот так вот.
Да, есть одна русская пословица. Не сильно русская, может быть, скорее она прошла от наших чиновников, но которую можно в этом случае употребить. Хотели как лучше, получилось как обычно, да?
Да.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня Евгений Ройзман, депутат Госдумы, лидер Свердловского отделения Российской партии «Жизни», глава ее регионального списка, и Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения Российской партии «Жизни». И я хочу пригласить наших радиослушателей к разговору на тему, которую мы предлагаем. Вопрос такой. Как вы считаете, почему авторитетные люди или политики, многие политики в регионах все-таки не считают для себя возможным поддерживать «Единую Россию», несмотря на всю ее мощь и, с точки зрения других политиков, престижность в качестве политической силы? С ответом на этот вопрос, также с вопросами нашим гостям, можно звонить по телефону 8 800 222 12. Продолжаем беседу с гостями в Екатеринбургской студии. Кстати, у вас есть ответ, почему? Например, для многих, ну, для вас лично это понятно, вы на него ответите, а в принципе, можете судить о других, почему далеко не всех так неудержимо тянет в Единую Россию?
Ну, почему в КПСС тянуло? Ну, просто партия власти, партия, которая узурпировала на местах.
Да,
все,
она
что
дает
можно.
Шанс не только сделать карьеру, но и что-то сделать, поскольку большой административный ресурс имеется.
Не уверен. Вот здесь я не уверен. Я считаю, что Единая Россия дает какой-то ресурс, она же его отнимает. Пока ты свободный человек, пока ты не входишь в Единую Россию, ты волен делать то, что ты считаешь нужным. Как только ты заходишь в партию, ресурс дадут тебе, не дадут, это еще вопрос. А то, что узду накинут, если ты будешь слишком активный, поверь, это совершенно точно. Поэтому здесь так, бабушка надвое сказала. Когда ты работаешь конструктивно, тебе нет никакой разницы, потому что дети у всех одни. И у Единой России, и у коммунистов, и у ЛДПР, и у Родины. У нас у всех одни дети, и у нас у всех задача, чтобы в стране было как-то лучше жить. Поэтому любые конструктивные вещи ты всегда договоришься со всеми. А что касается вот этой вот политики, ну неохота в этом участвовать просто.
Ну вот тот самый, вернемся к тому самому антикриминальному меморандуму, который предложило региональное отделение Единой России, который подписали 9 партий, включая саму Единую Россию. Почему вообще партия жизни, ее лидеры решили, что он адресован им? Вам кто-то об этом сказал?
Жень, там ситуация была другая. Вот я был в Москве, шли пленарные заседания Государственной Думы. Они тут собрались что-то подписывать. Это пиар-акция Единой России. С чего вдруг я буду участвовать в пиар-акции Единой России? Это первое. Второе. Когда Единая Россия подписывала там какой-то антифашистский пакт, вообще слово «пакт» это сразу напоминает Молотова-Риббентропа. Тем более еще вот они антифашистские там подписывали. Миронов не стал подписывать, потому что говорит, подождите, давайте сначала посмотрим, что мы подписываем. И вот эти вот пиар-акции, это мыльные пузыри. Еще, ну нормально, я действующий депутат Государственной Думы, у которого огромная куча работы, там по 500, по 600 человек в неделю проходит через приемную, буду принимать участие в каких-то глупостях, которые ну, затевают там лидеры местной Единой России.
Причем, понимаете, существует же избирательное законодательство. Все списки, которые представляются в избирательную комиссию, тщательно проверяются. И если там есть судимые люди, то эти списки просто не допускаются к участию. Это ну, абсолютно точно. Причем и руководителям вот, на местах здесь это все известно на самом деле. И фактически это, ну, действительно, знаете, такая попытка, значит, там, найти в чужих рядах, там, кого-то, причем ведь, ну, можно обвинить, там, кого угодно абсолютно, имея СМИ, имея, там, ну, возможности большие для оповещения населения. То есть можно абсолютно из ничего, вот, раздуть эту тему.
Вот, а к тому, что говорит Дима, мы-то предложили очень простую повестку. Хотите что-нибудь подписать? Нет проблем. Давайте подпишем меморандум о том, о недопустимости использования административного ресурса во время выборов, потому что сейчас в Единую Россию там просто ну, загоняют, ну, людей насильно загоняют в Единую Россию, там, особенно вот бюджетников, там, ну, служащих. Вот. Предложили подписать, что раз вы такие, ну давайте подпишем, что не будем использовать административный ресурс, раз, а второе, давайте подпишем меморандум о равном доступе к средствам массовой информации во время выборов.
Да, причем там действительно ужасные вещи происходят. Вот к Евгению люди на прием приходят, просто люди, которые вообще никуда не обращались. Вот, предположим, там вот сейчас ремонты в школах приходят. То есть приходят учителя, говорят, понимаете, вот нам там новые парты привезли, и говорят, вот мы вам новые парты дадим, наши 5 учителей вступило в Единую Россию. Это, поверьте, ни при каком коммунизме такого не было. И причем все люди, которые вот у нас сейчас депутаты, большинство там в Единой России, все были в коммунистической партии в свое время. Они как-то вот, ну, об этом забывают, в общем-то.
А подождите, я у Единой России интересовалась, что дальше с этим самым меморандумом? Они говорят, да ничего больше. А на ваш взгляд, все-таки пойдут в ход конкретные имена, фамилии, конкретный компромат, уж раз заговорили о том, что намекают, что в каких-то партиях есть люди с криминальным прошлым там или с криминальным настоящим.
Я скажу, чем это может кончиться. Просто Единая Россия пробудит интерес у журналистов к своим рядам и к своим спискам, и они потянут за ниточку и вытащат за хобот такого слона, я не знаю, куда они прятаться будут.
А может быть, все-таки партии жизни было легче это все подписать, ерунду, то теперь не давать объяснения по поводу снятых судимости Александра Новикова?
Жень, я в Москве сидел, мы-то
в
это время работали.
Почему же ты шанса не дали?
Да ну, в это время шли пленарные, было заседание комитета, пленарное заседание Государственной Думы, в субботу было заседание Государственной Думы, все работали.
Давайте сейчас прервемся на несколько минут. У нас формат такой. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Ройзман, депутат Госдумы, лидер Свердловского отделения партии «Жизни», глава ее регионального списка. И Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения партии «Жизни». Через несколько минут продолжим говорить о борьбе авторитета и административного ресурса на региональных выборах. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей» ведущий Владимир Бабурин. Итоги бизнес-форума «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее» в прямом эфире программы «Время гостей» обсуждают его участники. «Время гостей» на радио «Свобода» 13 июля в 19 часов после новостей. Повтор 14 июля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Военная операция начата после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. В столкновениях уже погибли 8 израильских солдат, боевик «Хезболлах» и 2 мирных жителя Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация, убиты 2 боевика, ранен милиционер. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Михаил Касьянов заявил о необходимости добиваться отмены антидемократических законов. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. С закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании объединенной партии демократов. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Зданию и соседним домам нанесен значительный ущерб. По сообщениям, ранено по меньшей мере 10 человек. Суд США признал боснийского серба, иммигранта Марка Боскича, виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребнице в 1995 году. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана.
Прогноз погоды на 13 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 32 градуса. В Москве облачно небольшой дождь, 31 градус выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 13 июля малооблачно, без осадков, температура днем плюс 28 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Нижнем Тагиле Свердловской области продолжает работу международная выставка вооружений Russian Expo Arms 2006. Сегодня она откроется для всех желающих. Накануне экспозицию посетил начальник департамента экспорта продукции военного назначения и импорта средств вооружения Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов. По его словам, в 2006-2007 годах с предложениями о сотрудничестве к российским предприятиям планирует обратиться ряд зарубежных фирм, желающих поставлять комплектующие приборы и механизмы для военной техники. Итогом прежних выставок были зарубежные контракты нескольких российских производителей на поставку готовой военной техники. В весенний призыв из Свердловской области отправлены к месту службы почти 3700 призывников. Областная призывная комиссия подвела итоги призывной кампании. Возвращены домой с областного призывного пункта из-за неудовлетворительного состояния здоровья 20 человек. В прошлом году таких было около 50 человек. По информации облвоенкомата, каждый призывник получил памятку военнослужащего, а их родителям отправлены уведомления о месте службы детей. А от отправки в войска уклонились почти 700 человек. В прокуратуру передано 64 уголовных дела. По 6 из них уже есть решение суда. Один призывник получил год лишения свободы условно, остальные от 5 месяцев до 1,5 лет колонии поселения. В Москве 5 часов 33 минуты, в Екатеринбурге 7:33 утра. Сегодня четверг, 13 июля. Вы слушаете «Екатеринбургский час» утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И у микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Свердловское региональное отделение Российской партии жизни считает, что предложенный местной ячейкой «Единой России» меморандум о недопущении криминала во власть направлен исключительно против лидеров и союзников партии жизни на выборах в Свердловскую областную думу. В ответ партия жизни призывает участников предвыборной гонки подписать соглашение о недопустимости использования административного ресурса на региональных выборах и его равноправии в доступе к средствам массовой информации. О предвыборной борьбе на Урале сегодня говорим в прямом эфире в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Евгений Ройзман, депутат Госдумы России, лидер Свердловского отделения Российской партии жизни и глава ее регионального списка, а также Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения Российской партии жизни. Вот ко второму меморандуму, за которым ваше авторство, про административный ресурс сначала. Какие партии, вопрос я понимаю, с очевидным ответом, какие партии его имеют? Кого в подписантах-то рассчитываете увидеть, если вдруг его начать подписывать? Кроме «Единой России», которая вроде как не подпишет.
Не, ну это вообще на самом деле забавно посмотреть. Здесь «Единая Россия» попадает в очень сложную ситуацию. Если они все будут делать честно, то им надо, конечно, подписывать этот меморандум. Но если они его подпишут и продолжать делать честно, надо отказаться от административного ресурса. Но
вернуть Александру Новикову в студию и маленькую арендную плату.
Но у «Единой России», кроме административного ресурса, ну, я просто не понимаю, что у них есть еще, кроме административного ресурса. Это при том, что в «Единой России», особенно на федеральном уровне, ну, достаточно таких настоящих достойных людей, с которыми можно иметь дело, к которым можно относиться со всем уважением. Но то, что творится на местах, это просто смешно.
Вот это вот деление на хороших и плохих внутри каждой партии меня очень смешит, откровенно говоря. Значит, Александр Новиков, и вы говорите, что он на пресс-конференции тоже эту мысль проводил, что есть «Единая Россия», есть «Россель», есть «Путин» и так далее. Это вот они хорошие, а там есть плохих много всяких мелких людишек и чиновников от партии, аппаратчиков. «Единая Россия», по сути, про партию жизни то же самое намекает. Партия жизни, наверное, она так себе и ничего, но вот там есть люди с криминальными прошлым, и в результате получается, что две стороны одной медали.
Мы уже говорили про криминальное прошлое и про криминальное будущее. Да. Здесь на самом деле дело немножко в другом. Вот мне то, что происходит, вот то, что делает «Единая Россия», мне не нравится как явление, потому что им осталось на самом деле только выбрать политбюро. Понимаешь, что происходит? Причем КПСС, конечно, где-то были мощнее, но где-то были гораздо порядочнее. Там, ну, не было такой коммерческой направленности откровенно и такого просто, ну, захвата, узурпации власти.
Дмитрий Уткин, вопрос. Как вы считаете, удастся ли регионального, ну, в данном случае свердловского избирателя приучить к тому, что все партии нужно воспринимать вот именно так? В них есть и хорошие, и плохие. Давайте смотреть, кто у них хороший и кто главный. Это ведь, по-моему, нереально.
Ну, знаете, я считаю, что избиратель должен партию как-то определять по ее делам, по людям, которые там находятся, и по делам. То есть вот у нас идея, вот, ну, даже не идея, это точно так будет. У нас будет список, предположим, партий, и каждый человек, который в этом списке, он будет понятен. То есть вот этот человек, он сделал то-то, то-то, за ним такая-то биография, то есть его вот в таком-то, значит, ну, таким
его реальные
образом,
дела,
да. Вот. И все люди, которые там будут в этом списке, они будут работать. То есть, вот, ну, предположим, там Евгений, он, возможно, не будет в облдуме, но он будет в Госдуме работать на облдуму. Это гораздо, как бы, ну, важнее в данном случае. Мы будем пытаться...
К тому, что Дима говорит, вот у нас сейчас около 5000 человек написало заявление, там сколько-то уже приняли, там сколько-то примем дальше, порядка 5000 человек. Пока у нас нет ни одного чиновника. Все люди с земли, люди, которые сами создавали свой бизнес, создавали кучу рабочих мест, которые себя как-то проявили в жизни, собираются нормальные люди. Потому что очень много людей вот с этой узурпацией власти «Единой России» отошли на обочину и смотрят, чем это все закончится. И они не участвуют в политическом процессе. И сейчас вот мы зашли, партия жизни, на эту поляну, и даем людям возможность просто участвовать в принятии решений. Собираем нормальных людей.
О делах партии жизни. Что за вами, это понятно. Это борьба с наркотиками, основание в Свердловской области фонда «Город без наркотиков». Что кроме этого в активе партии жизни вот с приходом этих настоящих людей появляется? Может быть, Дмитрий, вопрос, может быть, вам. Какие еще программы?
Ну, у нас как бы много людей, значит, много кто общественной деятельностью занимался. Ну, вот у нас, например, там Саша Доросинский, автогонщик известный, который там вообще вот это все движение, которая сейчас возникла, это благодаря ему.
Да полностью с нуля человек, да. Парень молодой, создал свой бизнес, создал 1500 рабочих мест. И ну, многие-многие другие вот такие же совершенно реальные, хорошие, порядочные люди. Есть люди, которые, вон у нас Зоя Васильевна, она отработала всю жизнь в правоохранительных органах, она была начальником следствия Кировского. Только за последнее время, работая в моей приемной, удалось человек 10 вытащить из тюрьмы невинно осужденных. Вот она именно работала. То есть, ну, и просто за это памятник надо поставить. Ну, и так далее. И
много, да, много можно таких. Много просто перечислять. Ну, действительно,
ну, понятно, много, просто реально. На слуху в основном вот эта вот программа борьбы с наркоманией. Нет, оригинальный нет, авторский,
Жень,
я бы сказал.
Жень, у нас с нами трезвый Екатеринбург. Представь себе, несколько парней работали по борьбе с суррогатами, сумели выстроить отношения с милицией. Я поддерживал постоянно депутатскими запросами. Провели порядка 100 операций за год. Смертность в области уменьшилась на 357 человек, меньше умерло. Год работы. Ну, понятные результаты. А потом мы когда с Мироновым разговаривали, я говорю, Сергей Михайлович, давайте вот позиции сверим. Вот что вы считаете основной проблемой? Он говорит, я считаю основной проблемой то, что мы вымираем каждый год. И основные составляющие этой проблемы – это алкоголизм и наркомания. Не решается, потому что коррупция сумасшедшая. Вот, в общем-то, и картина. И есть где силы приложить, есть чем заняться.
Да, я просто добавлю. Тут вообще интересно, вот с приемом в партию, вот Евгений начал рассказывать, интересно совершенно вещи происходят. Там много очень приехало с области людей, приезжают, то есть вот узнали, что вот есть такая партия, что значит вот прием в партию. И там очень много приехало представителей такого небольшого бизнеса, у кого магазины, там заправки, ну еще какой-то небольшой бизнес. То есть у них такая ситуация, у них там есть 20-30 человек работающих. И с ними никто на местном уровне из чиновников не хочет разговаривать. То есть их периодически вызывают куда-то, говорят, так, вот ты должен заплатить за это столько, за то столько.
Денег дай,
говорят. Столько, да, то. Они говорят, понимаете, вот у нас-то вот такие проблемы, нам вот то. Они говорят, все, ладно, идите, потом придете, вот сначала вот вы это заплатите. И так постоянно продолжается. И просто люди столкнулись с тем, что, ну, у них нет возможности как-то, ну, свои интересы отстаивать. И вот этот ресурс партии, они в нем увидели, что это, ну, объединение каких-то нормальных людей, которые идут какой-то, ну, пытаются интересы населения защищать.
А потом, вот к тому, что Дима говорит, уже, ну, уже президент вслух сказал, ну, нельзя узурпировать, ну, не должно быть вот одной партии, должна быть какая-то альтернатива. Представляете, сумасшедший профицит бюджета. И на уровне у нас, и на уровне областной думы этими деньгами будет распоряжаться «Единая Россия». У меня нет никакой уверенности, что «Единая Россия» справедливо будет распоряжаться этими деньгами.
Вот еще прежде, чем оказаться депутатом Госдумы, прежде, чем оказаться в партии жизни, вы, Евгений, очень много сил убили на то, чтобы хоть какие-то отношения с властью выстроить в качестве лидера фонда «Город без наркотиков». И в то время часто случались инциденты, когда эта самая власть руками правоохранительных органов, по вашим словам, пыталась разобраться с вашей деятельностью. Сейчас, так или иначе, вы наладили не совсем дружелюбные отношения с «Единой Россией». Вы не боитесь того, что это будет препятствовать вашей деятельности, помимо депутатской, в том числе и ей? Какие у вас отношения с «Единой Россией» вообще?
А у меня хорошие отношения. То есть, особенно с конкретными представителями. То есть, мне не нравится «Единая Россия» как явление, но она мне как гражданину не нравится как явление.
А вам предлагали вступить в «Единую Россию»?
Конечно, мне предлагали вообще все партии вступить. Вот. И с «Единой Россией» были очень серьезные переговоры, но в тот момент на меня уже началось давление, и как альтернативу предлагали вступление в «Единую Россию». Ну, что...
Давление какое?
Ну, что я сейчас буду об этом говорить?
Уговаривали просто? Ну, или там говорили, что чего-нибудь расскажут про вас?
Нормальное такое, настоящее. Про меня что можно сказать? Я здесь родился и вырос, про
ну,
меня
соврать
здесь
что-нибудь.
Все знают. А это ко мне не пристает, я к этому привык, и ну, шакалы воют, а караван идет. Я не к тому. Я действительно встречал много достойных людей в «Единой России». Потом, что касается губернатора, я к нему на самом деле отношусь с уважением. Он трудяга, он действительно трудяга. Но я к нему отношусь с уважением не как к лидеру «Единой России», а как к губернатору Свердловской области, за которого мы все голосовали. И я считаю, что в данном случае мы все имеем равные права, а не только члены «Единой России». Это наш губернатор, и мы за него действительно голосовали, он выборный. Ну, изначально это выборный губернатор. И я думаю, пройдут выборы, спадет острота, и будем дальше работать. Потому что на самом деле работы много. И задачи-то, я же еще раз говорю, задачи-то у нас одни. У нас у всех дети растут, у нас у всех пожилые родители. Нам надо, чтобы наши родители спокойно ходили по улицам, чтобы мы не переживали за наших детей, чтобы не заваливали наш город, нашу область наркотиками. Ну, простые, в общем-то, задачи.
Да понятно, что задачи простые, методы просто выбираются еще более простые, от этого все выглядит довольно глупо, особенно в предвыборную кампанию. И тем не менее, я хочу наших слушателей еще раз пригласить к разговору. Может быть, кому-то хочется высказать свое мнение по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Ну, вопрос мы задаем такой. Почему многие авторитетные в регионах политики и общественники не готовы сотрудничать с «Единой Россией»? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашим гостям можно также отправлять на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Я напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Ройзман, депутат Госдумы России, лидер Свердловского отделения Российской партии жизни, глава ее регионального списка, и Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения партии жизни. Мы вернемся к разговору о борьбе авторитета административного ресурса на региональных выборах буквально через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль вновь атакует позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация, убиты 2 боевика, ранен милиционер. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Израиль нанес авиаудар по Палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Суд США признал боснийского серба и иммигранта Марка Боскича виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребренице в 1995 году. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 13 июля – 26 рублей 86 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии. Радио «Свобода» Евгений Ройзман, депутат Госдумы России, лидер Свердловского отделения партии жизни, и Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения Российской партии жизни. Хотелось бы поговорили о двух меморандумах. Один «Единой России», который антикриминальный, другой «Партия жизни» предлагает подписать о равном доступе к СМИ, о неиспользовании административного ресурса. И все-таки официальная предвыборная кампания вот-вот начнется, агитация, я имею в виду. Какой тактики намерена придерживаться «Партия жизни»? Это агитация? Какого рода будет агитация?
Жень, ну вот смотри, обрати внимание, за нашими плечами нет ни одной проигранной кампании. И мы всегда вели себя одинаково. Мы никого не критиковали, никого не трогали. Мы рассказывали о том, что мы можем, что мы уже сделали, что мы собираемся делать дальше. Нам есть что сказать, понимаешь? Нам не обязательно там кого-то ругать, потому что они сами себя отругают, как вот с этим меморандумом. Ну, красавцы себя на всю страну показали. Красиво, да, Александр сказал, купается в идиотизме. Ну, поэт, что?
Ну, понятно, да, он поэтически выразился. Я, правда, эту цитату не смогла включить в тот рассказ, который подготовил, но, тем не менее, там было много перлов, которые заслуживали того, чтобы прозвучать и в эфире в том числе. А вообще, если подразумевать, что в основном это будут встречи с избирателями, я правильно догадываюсь?
Ты знаешь, мы же в очень сложной ситуации находимся, но вообще стартовая позиция изумительная. Полностью отрезанные от СМИ. Конфликтная ситуация с мэрией, конфликтная ситуация с областной администрацией, конфликтная ситуация с полпредством. Ну, все чудеса. И полностью отрезанные от СМИ. Как мы собираемся работать это? Ну, будем работать. Мы, в общем-то, в этих ситуациях бывали.
Встречи с избирателями тоже нужно где-то проводить. Популярный метод срыва их, это там тоже административное давление на администрацию этих учреждений, где устраиваются встречи.
Жень, да, но здесь надо понимать, в общем-то, мы тоже не мальчики для битья. И мы умеем в полевых условиях работать гораздо лучше, чем «Единая Россия». И, ну, мы здесь родились и выросли, нам здесь бояться нечего.
Да, есть такое выражение, что голос из-под поля звучит в много раз громче.
Знаете, ну, спустимся, будем из искры раздувать что-нибудь.
Я слышала, ну, вообще, на слуху, да, что уже теперь даже у обычных слушателей, не погруженных в дела бизнеса, есть такое понятие ребрендинг, когда, в общем-то, суть остается той же у бизнеса, но у него появляются там новые визуальные какие-то и публичные проявления, да, там, в виде логотипов или чего-то еще. С «Партией жизни» такое ощущение, что в последние годы произошло как раз обратное. «Партия жизни» название осталось, а вот в этом сосуде совершенно другое наполнение. Прежние лидеры «Партии жизни» это в большей степени врачи, люди такие тихие, нешумные, интеллектуальные. Они все равно остались в «Партии жизни». Какая роль сейчас им отводится?
Не, ну, у нас Ян Львович Габинский возглавлял здесь да. совет длительное
главный
время.
Главный кардиолог.
Ну, да, но он, в общем, Ян Львович заложил очень большой такой прочный довольно фундамент для партии. Он при относительно небольшой численности, ну, используя свои возможности, которые у него были. Он нормально вел работу партийную, то есть, ну, в той степени, в какой он мог, и какие у него были возможности, я считаю, он очень большой вклад.
Но все-таки вот это изменение формата партии, простите за такие слова, произошло не так уж задолго до выборов. Это помешает или это, вы считаете, неважный фактор?
Нет, ну, как бы, это, ну, вот это изменение, оно показывает большую ориентацию партии именно вот на население. На более широкий его слой, скажем так.
Вот, а потом, Жень, очень много молодых зашло. Очень много молодых, которые готовы бороться, которые ничего не боятся, которые хотят сделать страну лучше. Очень много позитивных людей. Ну, совершенно позитивная
да.
партия.
Для нас это, в общем, довольно неожиданно было. Вот, ну, когда люди стали, вот я же вот уже рассказывал, когда стали узнавать, что вот Евгений Ройзман. То есть, ну, фактически мы об этом везде и говорим, что вот, значит, есть костяк. Сначала, значит... Были люди, которые были ориентированы на Яна Львовича, Габинского, какой-то круг людей. Потом, значит, Евгений Ройзман, это его сторонники. А сейчас уже постепенно приходят люди. Сейчас Александр Новиков пришел. Это его
поклонники. Он вступит в партию?
Ну, потом, понимаете,
это вообще-то его дело, но вы, наверное, уже
не
знаете.
Ну, там, понимаете, у нас же такая ситуация. Мы как раз вот не хотим акцентировать на вступление в партию.
То есть партбилет это не главное?
Нет, у нас как бы что сторонники партии, что члены партии, у нас как бы нет особой разницы. Ну, там, понимаете, какая ситуация. Некоторые люди просто очень хотят быть членами партии. Ну, это я не знаю, с каких времен. Хотят иметь вот членский билет. То есть им это интересно, им хочется. Некоторые люди не хотят, они нас поддерживают, но по каким-то причинам не вступают. То есть, ну, мы абсолютно не разделяем, то есть никакой разницы нет. Потом идет такой разговор, что вообще на базе партии жизни будет сформирована социал-демократическая партия. Ну, это где-то там через 5 лет, может быть. То есть, ну, то есть мы будем как-то приходить к формату там, европейскому, мировому какому-то. В партстроительстве вообще в стране в нашей.
Евгений Ройзман, вопрос. Вы уже сказали сегодня, что у вас был выбор, в какую партию вступать. Я вот глубоко сомневаюсь в том, что выбирая, куда же все-таки вступить, кого поддержать или, по крайней мере, с кем оказаться, вы выбирали именно ту самую партию, тихую партию медиков и, по крайней мере, региональное отделение, которое что-то там про выхухоли говорит. У меня такое ощущение было, что вы пришли в партию жизни, чтобы создать партию.
Жень, на самом деле это действительно так. Мы искали бренд. Я вот ну, вот я скажу, как есть. Мы искали бренд, потому что благодаря «Единой России» был принят совершенно, я считаю, идиотский закон. Отменили выборы по одномандатным округам. Я считаю, что депутат, который прошел от своего округа, это единственная возможность у людей посмотреть в глаза тому, кого они выбирали. В партии в глаза не посмотришь. И тут «Единая Россия» принимает закон, что все выборы только по партийным спискам. Ну, и мы все, нормальные, обычные люди, оказались на обочине. Какие партийные списки? Почему я вообще, ну, я достаточно скептически к этому отношусь, ко всему. Но мы стали вынуждены, нас загнали в такую ситуацию, мы стали вынуждены искать флаг, искать бренд. Посмотришь, этот флаг какой-то коричневый, этот какой-то дыроватый такой уже. Эти махали-махали и замахали уже совсем этот флаг. Ну, сама понимаешь, там куча флагов в чуланке посмотрели. Ну, и вдруг смотрим, есть совершенно незапятнанный бренд. Партия жизни. Партия не сделала ничего плохого.
Ну, хоть, может, и не так уж много хорошего, но плохого ничего не сделала пока еще.
Скажем, не много хорошего, а просто сделала немного, но плохого не сделала ничего. И у нас появилась возможность этот бренд здесь, вот у нас на региональном уровне, наполнить добрым, таким хорошим, настоящим содержанием. Что мы и сделали. Вот и все.
Ну, это попытка, как бы, политика в интересах населения. То есть принцип должен быть такой. Единая Россия, очень много там людей, которые какие-то свои интересы защищают. Ну, по разным причинам они туда приходят.
Где-то бизнес, где-то чиновничий.
Да. А здесь вот именно вся политика партии должна ориентирована быть на интересы человека. То есть жизнь человека, это должно быть все на первом месте. Как ее улучшить, как сделать более достойной, качественной и так далее.
Что ж, в Екатеринбурге уже 7 часов 53 минуты. В это время мы обычно заканчиваем беседу с гостями в прямом эфире в нашей студии. Поэтому я вас на этот момент благодарю и надеюсь на следующую встречу.
Жень, так хотелось еще поговорить.
Да-да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня с нами были депутат Госдумы Евгений Розьман, он также лидер Свердловского отделения Российской партии «Жизни», глава ее регионального списка Дмитрий Уткин, председатель исполкома Совета Свердловского регионального отделения Российской партии «Жизни».
Мой сегодняшний день.
Руководитель группы объектов ЗАО «Наш дом» Армянинов Андрей Алексеевич. Обыкновенный рабочий день. 8 часов в офисе. Звонки самым отстающим подрядчикам. То есть, кто больше всего подводит нас, их руководителям. После этого объезд стройплощадок, осмотр стройплощадки на Белинского и вечером работа с документами, то есть со сметами, с договорами.
Меня зовут Светлана Долганова, я искусствовед, директор галереи «Окно». День обычно начинается, конечно, с того, что я еду в галерею «Окно» и в свой музей кошек, смотрю, что там с экспозиции. Сегодня, наверное, буду часа 3-4 писать новые экспонаты, заносить их в специальные каталожные журналы, назначена экскурсия, придут дети, которые хватают все, что плохо лежит и что хорошо лежит тоже. В музее кошек всегда хочется что-то схватить и как следует потискать. Потом придется ехать в газету, вести статью про, опять же, наших кисочек. Мы сейчас готовимся к конкурсу «Мисс Кис». Идет постоянно кастинг, и все новые и новые персонажи появляются. Вот. Потом нужно заглянуть в библиотеку, порыться, опять же, материалы поискать, потому что все-таки в музее кошек не все материалы у нас есть по кошкам. Вдруг у них чего-то новое пришло. Ну, а потом настанет черед презентации, то есть надо ехать смотреть, чем занимаются братья, друзья, коллеги, искусствоведы, так что поедем на презентацию сразу нескольких выставок. Ну, до дома добраться, если к 9 часам удастся, будет очень хорошо. Потом надо будет еще почитать опять на ночь что-то. Мемуары Марлен Дитрих, это будет очень приятно.
Музыкальный календарь.
Юбилейный концерт планирует устроить в августе известный екатеринбургский ударник, руководитель Батакуда оркестра Игорь Захаров. Он будет приурочен к 40-летию игры музыканта на барабанах. Именно поэтому участвовать в шоу приглашены 40 барабанщиков из России, Германии, Англии и даже Танзании. Музыкальной программы у приверженца фри-джаза Захарова нет, будет только импровизация. Сейчас уралец выбирает место проведения юбилейного концерта. В качестве вероятной площадки рассматривается театр Мускомедии. Именно там 7 лет назад Игорь Захаров установил рекорд Гиннесса. Он сутки играл на барабанах.
Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с основными темами «Большой восьмерки», планируют обсудить на встрече президенты стран. Тема диалога со слушателями в утренней программе «Время свободы». Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию? Кроме того, в эфире до 10 часов утра по московскому времени разноплановая информация о важных событиях в мире и в России от корреспондентов «Радио Свобода».
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
В дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15407.